Когда Евсей кончил учиться, кузнец сказал: «Куда ж теперь приделать тебя? Здесь ты ни к чему. Вот поеду мехи покупать, свезу тебя, сирота, в город». «Сам повезешь?» — спросил Евсей. «Сам. Жалко тебе будет село покидать». «Нет, тебя жалко». Кузнец сунул в горн кусок железа и, поправляя щипцами угли, задумчиво отозвался: «Меня жалеть нечего, я большой, мужик как все». «Ты лучше всех», — тихо молвил Евсей. Дядя Петр, должно быть, не слышал его слов и не ответил. Вынул из огня раскаленное железо, прищурил глаза и стал ковать, брызгая красными искрами. Потом вдруг остановился, медленно опустил руку с молотом и, усмехаясь, сказал: «Поучить бы тебя надо чему-нибудь». Евсей насторожился, ожидая поучения. Но кузнец снова сунул железо в огонь, вытер слезы на щеках и, глядя в горн, забыл о племяннике. Пришел мужик, принес лопнувшую шину. Евсей спустился во враг, сел там в кустах и просидел до заката солнца, ожидая, не останется ли дядя в кузнице. Этого не случилось. День отъезда из села стерся в памяти мальчика. Он помнил только, что когда выехали в поле, было темно и странно тесно. Телегу сильно встряхивало, по бокам вставали черные неподвижные деревья. Но чем дальше ехали, земля становилась обширнее и светлее. Дядя всю дорогу угрюмился, на вопросы отвечал неохотно, кратко и невнятно. Ехали целый день, ночевали в маленькой деревне. Ночью кто-то долго и хорошо играл на гармонике, плакала женщина, порой сердитый голос вскрикивал: «Молчи!» И матерно ругался. Дальше поехали тоже ночью. Две собаки провожали их с визгом, катаясь во тьме вокруг телеги. А когда выехали из деревни, в лесу, с левой стороны от дороги, угрюмо жалобно кричала выпь. «Дай бог на счастье!» – пробормотал кузнец. Евсей заснул и проснулся, когда дядя легонько постукивал его кнутовищем по ногам. «Гляди, сирота, эй!» Сонным глазам мальчика город представился подобным огромному полю гречихи. Густое, пестрое, оно тянулось без конца. Золотые главы церквей среди него – точно желтые цветы. Темные морщины улиц, как межи. «Ого!» – сказал Евсей, когда присмотрелся. Город, вырастая, становился все пестрей. Зеленый, красный, серый, золотой, он весь сверкал, отражая лучи солнца на стеклах бесчисленных окон и золоте церковных глав. Он зажигал в сердце ожидание необычного. Стоя на коленях, Евсей держался рукою за плечо дяди и неотрывно смотрел вперед. А кузнец говорил ему: «Ты живи так, сделал, что назначено, а сам в сторону. Бойких людей опасайся. Из десятка бойких один может добьется, девять разобьется». Говорил он нерешительно, как будто сомневаясь, то ли говорит, что нужно. Евсей слушал его чутко, серьезно, ожидая услышать какие-то особенные слова против опасностей новой жизни. Кузнец вздохнул и продолжал более твердо, более уверенно: «Меня сирота один раз чуть розгами не выпрали в волости, да. Женихом был я в то время. Мне венчаться надо, а они меня пороть. Им это все равно, они чужих делов не разбирают. А то губернатору жалобу подавал я. 3,5 месяца в остроге держали, кроме побоев. Большие побои перенес, даже кровью харкал. И глаза вот с той поры слезятся. Один полицейский, рыжеватый такой, небольшого роста, чем-то все по голове меня тюкал». «Ну, — тихонько сказал Евсей, — ты про это не говори». «Да ведь чего еще скажешь? — воскликнул дядя Петр с усмешкой. — Нечего, сирота, сказать-то». Евсей уныло опустил голову. Встречу им подвигались отдельные дома, чумазые, окутанные тяжелыми запахами, вовлекая лошадь и телегу с седоками все глубже в свои спутанные сети. На красных и зеленых крышах торчали бородавками трубы, из них подымался голубой и серый дым. Иные трубы высовывались прямо из земли. Уродливо высокие и грязные, они дымили густо и черно. Земля, плотно утоптанная, казалась пропитанной жирным дымом. Отовсюду, тиская воздух, лезли тяжелые пугающие звуки. Ухало, гудело, свистело, брончливо грохало железо. Дядя сказал: «Это еще не город, это фабрики». втянулись в широкую улицу, застроенную деревянными домами. Окрашенные в разные краски, пожилые и коренастые, они имели вид мирный и уютный. Особенно хороши были дома с палисадниками, точно подпоясанные зелеными фартуками, чистые и веселые. «Сейчас приедем», — сказал кузнец, поворачивая лошадь в узкий переулок. «Ты, сирота, не бойся». Он остановил лошадь у открытых ворот большого дома, спрыгнул на землю и ушел во двор. Дом был старый, весь покривился. Под окнами выпучило бревна. Окна были маленькие и тусклые. На большом грязном дворе стояло много пролеток. Четыре мужика, окружив белую лошадь, хлопали ее ладонями и громко кричали. Один из них, круглый лысый, с большой желтой бородой и розовым лицом, увидав дядю Петра, широко размахнул руками и закричал. «А!» В тесной темной комнате пили чай. Лысый хохотал и воскликивал так, что на столе звенела посуда. Было душно, крепко пахло горячим хлебом. Евсею хотелось спать, и он все поглядывал в угол, где за грязным пологом стояла широкая кровать со множеством подушек. Летало много больших черных мух. Они стукались в лоб, ползали по лицу, досадно щекотали вспотевшую кожу. Евсей стеснялся отгонять их. «Мы тебя определим», — кричал ему лысый, весело кивая головой. «Наталья, за Матвеичем послала?» Полная чернобровая женщина с маленьким ртом и высокой грудью звучно ответила. «Который раз спрашиваешь?» «Петруха, друг, Наталья-то, меды сотовые», — оглушительно кричал лысый. Дядя Петр тихонько посмеивался, как будто боялся взглянуть на женщину. А она, пододвигая Евсею горячую ржаную лепешку с творогом, говорила ему. «Ешь больше, в городе надо много есть». Евсей изнемогал от подавляющего ощущения сытости, но не смел отказаться и покорно жевал все, что ему давали. «Ешь», — кричал лысый и рассказывал дяде Петру. «Это я тебе скажу счастье. Всего неделю, как его лошадь задавила, мальчишку-то. Шел он в трактир за кипятком. Вдруг, незаметно и неслышно, явился еще человек. Тоже лысый, но маленький худой, в темных очках на большом носу и с длинным клочком седых волос на подбородке. «В чем дело, людие?» — негромко спросил он. Хозяин вскочил со стула, закричал, захохотал, а Евсею стало жутко. Человек назвал хозяев и дядю Петра людями, и этим как бы отделил себя от них. Сел он не близко к столу, потом еще отодвинулся в сторону от кузнеца и оглянулся вокруг, медленно двигая тонкой сухой шеей. На голове у него, немного выше лба над правым глазом, была большая шишка. Маленькое острое ухо плотно прильнуло к черепу, точно желая спрятаться в короткой бахроме седых волос. Он был серый, какой-то пыльный. Евсей незаметно старался рассмотреть под очками глаз, но не мог, и это тревожило его. Лысый хозяин кричал: «Понимаешь, сирота?» «Это козырь», — заметил человек с шишкой. Он сидел, упираясь маленькими темными руками в свои острые колени. Говорил немного, и порой Евсей слышал какие-то особенные слова. Наконец он сказал: «На том и кончено». Дядя Петр тяжело пошевелился на стуле. «Вот ты, сирота, при месте, а это хозяин твой». Человек с шишкой на голове сквозь черные очки посмотрел на Евсея и сказал: «Меня зовут Матвей Матвеич». Отвернулся, взял стакан, бесшумно выпил чай, встал, молча поклонился и вышел. Потом Евсей с дядей сидели на дворе в тени около конюшен. И кузнец говорил осторожно, точно щупая словами что-то непонятное ему. «Наверное, тебе хорошо будет у него. Старичок судьбе отслужил, прошел сквозь все грехи. Живет, чтобы маленький кусочек съесть. Ворчит, мурлыкает, вроде сытого кота». «А он не колдун?» — спросил мальчик. «Зачем? В городах, надо думать, нет их колдунов-то». Но, подумав, кузнец добавил: «Однако тебе это все равно. И колдун человек. Ты вот что знай. Город он опасный. Он вон как приучает людей. Жена у человека на богомолье ушла, а он сейчас на ее место стрепуху посадил и балуется. А старик такого примера показать не может. Я и говорю, что, мол, тебе с ним ладно будет, надо думать. Будешь ты жить за ним, как за кустом. Сиди да поглядывай». «А как он умрет?» — опасливо спросил Евсей. «Авось не скоро. голову ты себе маслом смазывай, чтобы вихры не торчали». Дядя заставил Евсея проститься с хозяевами и повел его в город. Евсей смотрел на все совиными глазами и сжался к дяде. Хлопали двери магазинов, визжали блоки. Треск пролеток и тяжелый грохот телег, крики торговцев, шарканье и топот ног – все эти звуки сцепились вместе, спутались в душное пыльное облако. Люди шли быстро, точно боялись опоздать куда-то. Перебегали через улицу под мордами лошадей. Неугомонная суета утомляла глаза. Мальчик порой закрывал их, спотыкался и говорил дяде: «Иди скорее». Ему хотелось прийти куда-нибудь к месту, в угол, где было бы не так шумно, суетно и жарко. Наконец вышли на маленькую площадь, в тесный круг старых домов. Было видно, что все они опираются друг на друга плотно и крепко. Среди площади стоял фонтан. На земле лежали сырые тени. Шум здесь был гуще, спокойнее. «Гляди», — сказал Евсей, — «одни дома, заборов-то вовсе нет». Кузнец, вздохнув, ответил: «Читай вывески. Где тут Распопова лавка?» Вышли на середину площади, встали у фонтана. И Евсей, оглядываясь, зашевелил губами. Вывесок было много, они покрывали каждый дом, как пестрые заплаты кафтан нищего. Когда на одной из них мальчик увидал нужную фамилию, он зябко вздрогнул и, ничего не сказав дяде, стал внимательно осматривать вывеску. Маленькая, изъеденная ржавчиной, она помещалась над дверью, которая вела куда-то вниз. А перед дверью на тротуаре была яма, с двух сторон огражденная невысокой железной решеткой. Дом, где помещалась лавка, трехэтажный, грязно-желтый, с облупившейся штукатуркой. Лицо дома подслеповатое, хитрое, неласковое. Спустились к двери по каменным ступеням. Их было пять. Кузнец снял картуз и осторожно заглянул в лавку. «Входите», — раздался внятный голос. Хозяин сидел за столом у окна и пил чай. На голове у него была надета шелковая черная шапочка без козырька. «Бери стул, крестьянин, садись, выпей чаю. Мальчик, дай стакан, вон там, на полке». Хозяин протянул руку в темную глубину лавки. Евсей посмотрел туда, но никого не увидел. Тогда хозяин обратился к нему: «Ну что же ты, разве ты не мальчик?» «Не привык еще», — тихо сказал дядя Петр. Старик снова взмахнул рукой. «Вторая полка направо. Хозяина надо понимать с полуслова. Такое правило». Кузнец вздохнул. Евсей нащупал в сумраке посуду и быстро, спотыкаясь о груды книг на полу, подал стакан хозяину. «Поставь на стол. А блюдечко?» «Ах ты!» — воскликнул дядя Петр. «Как же ты, блюдечко-то?» «Нужно очень долго учить его», — сказал хозяин, внушительно взглянув на кузнеца. «Теперь, мальчик, обойди лавку и заметь себе на память, что где лежит». Евсей почувствовал, как будто в тело его забралось что-то повелительное и властно двигает им куда хочет. Он съежился, втянул голову в плечи и, напрягая зрение, стал осматривать лавку, прислушиваясь к словам хозяина. В лавке было прохладно, сумрачно. Узкая, длинная, как могила, она тесно заставлена полками. И на них туго сжатые стояли книги. На полу тоже валялись связки книг. В глубине лавки, загромождая заднюю стену, они поднимались грудой почти до потолка. Кроме книг, Евсей нашел только лестницу, зонт, галоши и белый горшок с отбитой ручкой. Было много пыли, и, должно быть, от нее исходил тяжелый запах. «Я человек одинокий, тихий. И если он угодит мне, может быть, я его сделаю совершенно счастливым. Всю жизнь я прожил честно и прямоверно. Нечестного не прощаю, и будешь что замечу, предам суду. Ибо нынче судят и малолетних. Для чего образована тюрьма, именуемая колонией для малолетних преступников? Для воришек». Слова его серые и тягучие туго опутывали Евсея, вызывая в нем пугливое желание скорее угодить старику, понравиться ему. «Прощайся, мальчику надо заняться делом». Дядя Петр встал, вздохнув. «Ну, сирота, вот, значит, живи, слушайся хозяина, а он горе тебе не захочет. Зачем ему это? Не скучай». «Ладно», — сказал Евсей. «Надо говорить хорошо, а не ладно», — поправил хозяин. «Хорошо», — быстро повторил Евсей. «Ну, прощай», — положив на плечо ему жесткую руку, сказал кузнец и, тряхнув племянника, Ушел точно, вдруг испугался чего-то. Евсей вздрогнул, стиснутый холодной печалью, шагнул к двери и вопросительно остановил круглые глаза на желтом лице хозяина. Старик крутил пальцами седой клок на подбородке, глядя на него сверху вниз, и мальчику показалось, что он видит большие тускло-черные глаза. Несколько секунд они стояли так, чего-то ожидая друг от друга, и в груди мальчика трепетно забился еще неведомый ему страх. Но старик взял с полки книгу и, указывая на обложку пальцем, спросил: «Это какая цифра?»
1873,
ответил Евсей, низко опустив голову. «Так». Хозяин коснулся сухим пальцем подбородка Евсея. «Смотри на меня». Мальчик разогнул шею и торопливо пробормотал, закрыв глаза: «Дяденька, я всегда буду слушаться». И замер, ничего не видя. «Поди сюда». Старик сидел на стуле, упираясь ладонями в колени. Он снял с головы шапочку и вытирал лысину платком. Очки его съехали на конец носа, он смотрел в лицо Евсея через них. Теперь у него две пары глаз. Настоящие, маленькие, неподвижные, темно-серого цвета, с красными веками. «Тебя часто били?»
«Часто»,
— тихо сказал Евсей.
«Кто?»
«Мальчишки». Хозяин опустил очки на глаза, пожевал темными губами и сказал: «Мальчишки здесь дручены, ты с ними не водись, слышишь?»
«Слышу».
«Опасайся их, озорники и воришки. Ты знай, я тебя худому не научу. Я человек хороший. Меня надо любить. Будешь меня любить, тебе хорошо будет со мной. Понял?»
«Понял».
Лицо хозяина стало прежним. Он взял Евсея за руку и повел его в глубину лавки, говоря: «Вот видишь книги. На каждый поставлен год. В каждом году по 12 книг. Подбери их в порядке. Как ты это сделаешь?» Евсей подумал и робко ответил: «Не знаю». «А я тебе не скажу, ты грамотный и должен сам догадаться». Сухой ровный голос точно сёк мальчика. Сдерживая слезы, он стал развязывать пачки и каждый раз, когда книга шлепалась на пол, вздрагивал, оглядывался. Хозяин сидел за столом и писал. Тонко скрипело перо. Мимо двери быстро мелькали ноги. Их тени падали в лавку и прыгали по ней. Из глаз Евсея одна за другой покатились слезы. Он испугался их, быстро вытер лицо пыльными руками и, полный темного страха, напряженно стал разбирать книги. Сначала это было трудно, но через несколько минут он уже стал погружаться в знакомое ему состояние бездумья, в привычную пустоту, которая властно охватывала его после побоев и обид, когда он сидел одиноко где-нибудь в углу. Глаза его ловили цифру года, название месяца. Руки машинально укладывали книги в ряд. Сидя на полу, он равномерно раскачивал свое тело и все глубже опускался в спокойный омут полусознательного отрицания действительности. И как всегда в такие минуты, глубоко в нем тлела смутная надежда. Разгоралось ожидание чего-то иного, не похожего на окружающее. Иногда в памяти вспыхивало емкое слово: «Пройдет». Оно тепло обнимало сердце обещанием необычного. Руки мальчика невольно начинали двигаться быстрее, и ход времени становился незаметен. «Вот видишь, понял, как нужно делать». Евсей вздрогнул. Он не слышал, когда подошел старик, и, посмотрев на свою работу, спросил: «Так?»
«Бессомненно. Чаю хочешь?»
«Не хочу».
«Должен говорить спасибо или благодарю вас?»
«Не хочу», — сказал хозяин.
«Работай».
И ушел. Взглянув вслед ему, Евсей увидел в лавке пожилого человека без усов и бороды, в круглой шляпе, сдвинутой на затылок, и с палкой в руке. Он сидел за столом, расставляя черные и белые штучки. Когда Евсей снова принялся за работу, стали раздаваться отрывистые возгласы гостя и хозяина: «Тур! Шах королеве!» В лавку устало спускался шум улицы. Странные слова квакали в нем, точно лягушки на болоте.
«Чего они делают?» – опасливо подумал мальчик и тихонько вздохнул, чувствуя, что отовсюду на него двигается что-то особенное. Но не то, чего он робко ждал. Пыль щекотала нос и глаза, хрустела на зубах. Вспоминались слова дяди о старике:
«Будешь ты жить за ним, как за кустом». Темнело. Шах
и мат!» — густо крикнул гость. А хозяин, щелкнув языком, громко приказал: «Мальчик, лавку запирать!» Старик занимал две маленькие комнаты в третьем этаже того же дома, где помещалась лавка. В первой комнате с окном стоял большой сундук и шкаф. «Здесь будешь спать», — сказал хозяин. Два окна второй комнаты выходили на улицу. Из них было видно равнину бугроватых крыш и розовое небо. В углу перед иконами дрожал огонек в синей стеклянной лампаде. В другом стояла кровать, покрытая красным одеялом. На стенах висели яркие портреты царя и генералов. В комнате было тесно, но чисто, и пахло, как в церкви. Стоя у двери, Евсей осматривал жилище хозяина. Старик стоял рядом с ним и говорил: «Заметь порядок вещей, и чтобы всегда было так, как есть». У стены помещался широкий черный диван, круглый стол, вокруг стола три стула, тоже черных. Этот угол комнаты имел вид печальный и зловещий. Вошла высокая белолицая женщина с овечьими глазами. Она спросила тихим звучным голосом: «Подавать ужин?» «Давай, подавайте, Раиса Петровна». «Новый мальчик?» «Да, зовут Евсей». Женщина ушла. «Притвори дверь», — сказал старик, и когда Евсей сделал это, он продолжал, понизив голос: «Она хозяйка квартиры. Я у нее снимаю комнаты с обедом и ужином. Понял?» «Понял». «А у тебя один хозяин. Я. Понимаешь?» «Да», — ответил Евсей. «Значит, ты должен слушаться только меня. Ступай в кухню, умойся». Умываясь, Евсей незаметно старался рассмотреть хозяйку квартиры. Женщина собирала ужин, раскладывая на большом подносе тарелки, ножи, хлеб. Ее большое круглое лицо с тонкими бровями казалось добрым. Гладко причесанные темные волосы, немигающие глаза и широкий нос вызывали у мальчика догадку. Смирная. Заметив, что она, плотно сжав тонкие красные губы, тоже следит за ним, он смутился и пролил воду на пол. «Подотри», — сказала она несердито, — «тряпка под стулом». Когда он вошел в комнату, старик осмотрел его и спросил: «Что она тебе говорила?» Но Евсей не успел ему ответить. Женщина внесла поднос, поставила его на стол и сказала: «Ну, я ухожу». «Хорошо», — ответил хозяин. Она подняла руку, пригладила волосы на виске, пальцы у нее были длинные, и ушла. Сели ужинать. Хозяин ел не торопясь, громко чавкал, порой устало вздыхал. Когда стали есть мелко нарубленное жареное мясо, он сказал Евсею: «Видишь, какая хорошая пища? Я всегда кушаю хорошее». После ужина он приказал Евсею отнести посуду в кухню, научил его зажигать лампу, потом сказал: «Теперь спи. В шкафе лежит войлок, подушка и одеяло. Это твое. Завтра я куплю тебе хорошую одежду. Иди». Когда полусонный от тягостных ощущений мальчик лег, хозяин вышел к нему и спросил: «Хорошо?» На сундуке было жестко, но Евсей ответил: «Хорошо. Если жарко, отвори окно». Евсей немедленно сделал это. Окно выходило на крышу соседнего дома. На ней трубы, четыре, все одинаковые. Посмотрел на звезды тоскливыми глазами робкого зверька, посаженного в клетку. Но звезды ничего не говорили его сердцу. Свалился на сундук, закутался с головой одеялом и крепко закрыл глаза. Стало душно. Он высунул голову и, не открывая глаз, прислушался. В комнате хозяина раздался сухой внятный голос: «Живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного». Евсей понял, что старик читает псалтырь, и, чутко вслушиваясь в знакомые, но непонятные слова царя Давида, мальчик заснул.